Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему 125 лет Екатеринбургской епархии. И сегодняшний период в себя включает послевоенное время в истории церковного строительства и, конечно, нашей Екатеринбургской епархии.
Да, мы в прошлой нашей беседе говорили о военных годах и говорили о том, что война меняет отношение власти к церкви, и открываются новые храмы, и приходы наполняются верующими. Во-первых, люди получили возможность, конечно, прийти в церковь, верующих было много. Мы говорили с вами о результатах переписи 1937 года, которая показала большое число верующего населения. Я напомню, что это была единственная советская перепись, которая включала вопрос об отношении к вере в Бога в опросник. Потом никогда не ставили такого вопроса, потому что те ответы, они удивили советскую власть.
Может, даже немножко напугали?
Напугали, шокировали, да, потому что антирелигиозная политика, как казалось, собственно говоря, фактически не дала результата. Но военное время меняет эту ситуацию, и последние военные годы, первые послевоенные годы, конечно, совершается открытие новых храмов, число верующих в храмах, оно возрастает. Например, цитата из доклада протоиерея Николая Лопатина, он был настоятелем Нижнетагильской Казанской церкви, вот он пишет правящему архиерею: «Несмотря на крайнюю разнородность пришлого многотысячного населения Тагила, люди, пережившие ужасы войны на фронте, в большинстве своем изжили то предубеждение к вере и церкви, которое так было свойственно молодежи. Молодежь убедилась, что церковь не только не враг народа, а его печальница и сердобольная мать. Об этом говорит и значительная посещаемость нашего храма мужской молодежью, ее участие в домашнем богослужении, которое мы совершаем по вызову старших, их участие в качестве восприемников при крещениях и, наконец, самостоятельное восприятие ею святых таинств церкви, браки, исповеди и причащения». То есть отмечается, что советская молодежь, которая воспитывалась школой в духе атеизма, и в послевоенный период тоже приходит в церковь, преодолевая те предубеждения, которые были насаждены советским атеистическим воспитанием. Но нужно сказать, вот здесь в цитате, разнородность пришла многотысячного населения Тагила, ведь число населения Урала резко выросло в годы Великой Отечественной войны.
Ну да, здесь переселение было большое.
Огромная эмиграция, эвакуация, строительство новых заводов.
Переселение заводов из Центральной России.
Переселение заводов из Центральной России, когда люди приехали и осели. И, конечно, разрастаются города, промышленные центры за счет приезжего населения в том числе. Ну, для сравнения можем сказать, что на 1918 год Екатеринбург насчитывал 80 тысяч населения. Ну, правда, без Верхесецкого и Нижнесецкого завода, которые были самостоятельными поселениями.
Ну, там тоже плюсы, если там,
да,
но
плюсы,
тоже где-то за 100,
за 100, но немного. Не, а сейчас это полуторамиллионный город. И, конечно, резкий скачок населения города, он произошел вот в военные и послевоенные годы. То есть население епархии, оно увеличилось. Увеличилось число людей, которые не были связаны с Свердловском и Свердловской областью, местом рождения. Это стало их новой родиной. И это, с одной стороны, такой вот фактор резкого увеличения православного населения, и это осложнение пасторской работы, поскольку священник теперь работал уже и с большим количеством людей, и людей разных, которые получили разное церковное наставление в разных местах. И это было такой сложностью. И вот характерна статистика по росту участия в церковных таинствах населения епархии, православного населения епархии. В 1945 году было совершено 11216 крещений и 476 венчаний, а в 1946 году уже 15047 крещений и венчаний 1101. Причем я так могу сказать, что, может быть, не все крещения и венчания попали в официальный отчет,
да,
в список,
такой.
Потому что, конечно, крещения и венчания совершались и на дому, и это вот по условиям советского времени было обыкновенным делом, и когда-то там вот без, может быть, какой-то даже официальной записи, это все имело место. Но 33 действующих храма открытых — это максимум, чего удалось добиться руководству Свердловской епархии. епархии, Свердловской епархии.
За годы войны, да?
За годы войны и в первые послевоенные годы. 33 храма. В связи с огромным наплывом людей, церкви из сел, из отдаленных мест, в эти годы встает проблема расширения храмов. Конечно, вы представляете, Екатеринбург резко вырос в послевоенные годы, а в городе с ликвидацией обновленческого раскола две православных церкви. Иоанно-Притеченский кафедральный собор и Всехсвятская церковь на Михайловском кладбище, которая тогда действует. Обе церкви кладбищенские, обе церкви в свое время строились только для совершения отпевания и для заупокойного богослужения, когда ходят, церкви находились на окраине города, потому что и то, и другое было окраиной.
Ну да, тогда окраин... город был по-другому, да.
Да, город по-другому. Вот
расположен.
Я еще застал людей, которые говорили, как воспоминали за улицы, это... за пределами улицы Восточной рос лес. И, конечно, эти храмы не могли вместить верующих. Просто было тесно. Я помню воспоминания вот своих прихожан в Верхневинске о том, что тогда действовала церковь Невьянске, там в округе, и было воспоминание, что в большие праздники люди не вмещались в храм, там тоже кладбищенский храм, Вознесенская церковь, и много молящихся было вокруг храма, просто чтобы слышать богослужение. Если в летнее время, то открывались окна, открывались двери, и люди просто обстояли храм вот так, чтобы присутствовать на службе. Здесь ведь также было примерно и в Ивановской церкви, потому что в какие-то большие праздники, конечно, люди не все входили, стояли...
Я представляю, вся площадь, наверное,
была. Вся площадь. Я помню вот свою юность с Великим постом. В воскресные дни Великого поста в церковь невозможно было зайти.
А вы уже в юности тоже сюда приходили?
Не то чтобы часто, но были ситуации, когда я приходил в храм, и вот Великим постом тоже. И если не к началу обеда, немножко с опозданием, то попасть...
Невозможно.
Почти невозможно, да. То есть это конец 80-х, начало 90-х. Такая ситуация сохранялась, пока не открылись храмы. Но тогда уже существовали, начали открываться храмы. Но а то, что было в 70-е, 80-е годы, в 60-е годы, это сложно себе представить. При том, что Иоанно-Притеченский собор ведь был расширен. В Федеральном соборе были в 50-х годах пристроены боковые тамбуры. Он получил расширение за счет вот этих крыльев, и существенно увеличилась его вместительность. В Нижнетагильской Казанской Богородицкой церкви в 1952 году тоже был освящен новый предел во имя святого великомученика и исцелителя Пантелеимона, и храм получил некоторое расширение для того, чтобы вместить верующих. Но в целом это были единичные случаи расширения храмов. И ведь тогда и ремонта церкви, и расширения церкви было очень трудно добиться. Законодательство было так составлено, что даже ремонт храма, то есть все ведь приходит в ветхости, в какие-то моменты это необходимо починять и налаживать.
Подправлять как-то,
власти могли не давать разрешения на эти дела. Понятно, что где-то что-то подкрасить, доску прибить, это можно было сделать без разрешения властей. А начать масштабные работы какие-то было очень сложно без власти. То есть там перекрывать крышу, например, еще что-то.
Это смотрели уже как бы на расширение церкви.
Обновление, это было запрещено законом, но нужно было согласовывать с властями. Власти не всегда давали соответствующие разрешения. И были средства, были люди, которые находились, были готовы это сделать, а не было возможности иногда эту работу провести.
Просто не позволяли.
Но в частности, Казанская церковь Тагила и Иоанно-Притеченский храм Екатеринбурга были все-таки несколько расширены, что дало возможность бывать верующим. Остро стояла проблема подготовки кадров священнослужителей. Духовные школы открылись в конце войны, и в первый послевоенный период духовные школы открывались. Но, во-первых, выпускников духовных школ не хватало. Во-вторых, все рукоположения очень жестко контролировались. Иногда человека можно было бы рукоположить и без получения духовного образования, с тем, чтобы он получал духовное образование заочно. Человек мог быть благочестивым, религиозным, набожным и на уровне домашнего обучения иметь соответствующие знания для того, чтобы совершать богослужение. Но правящий архиерей просто не мог рукоположить. Вот этот вот тотальный контроль за рукоположением, он сохранялся вплоть до 90-го года. Он отменен был только в 90-м году. Конечно, в конце 80-х, в 90-м году он уже сводился к формальным каким-то вещам, но вызов к уполномоченному, он был еще реальностью, уполномоченный давал разрешение, он его всегда давал уже, но все равно эта процедура сохранялась. А до конца 80-х годов уполномоченный мог дать, мог не дать разрешение.
Ну, интересно, вот это вот о роли уполномоченных я еще помню, что где-то вот совсем конец 80-х годов, когда уже после тысячелетия крещения Руси, казалось бы, уже и как-то государство по-другому, и руководство по-другому государственное относилось к церкви. Но, тем не менее, уполномоченный уже на каких-то богослужениях, таких на праздниках, он как фигура такая одиозная, он присутствовал обязательно, да? Вот, помните, такое было?
Да, это было. Почему уполномоченные сохранились? Ведь институт сохранился уполномоченных и в начале 90-х годов еще существовали. Но
значит, они уже потом как-то не стали приходить.
Они участвовали, иногда бывали на собраниях епархиальных, например. Но в начале 90-х годов их функция свелась к осуществлению взаимоотношений между церковью и властью, и уже тогда, служа на приходе, и будучи вот короткое время благочинным в Невьянском округе, по поводу Троицкой церкви Невьянска, там решался вопрос, я помню, что приходил за помощью к уполномоченному, и он, местные власти, там были шероховатости какие-то, он оказывал содействие в плане точного соблюдения законодательства.
Но он уже содействовал даже.
Да, уже содействовал, да. В начале 90-х годов, поскольку уже все изменилось, роль была даже скорее вот некоторой такой помощи. А в те годы, конечно, и это был жесткий очень контроль.
Да, это контроль, и кто пришел, в каком количестве люди присутствовали, это, мне кажется, уже обязательно входило в его обязанности смотреть и следить.
И вот хиротонию, чтобы рукоположить, диакон, священник, архиерей должен был обязательно согласовать с уполномоченным, если у него даже были достойные кандидаты для того, чтобы поставить священный сан. Если уполномоченный не давал разрешения, ничего нельзя было сделать.
А вот скажите, в плане каких-то запретов, там, каких-то репрессий, вот 60-е годы, они были жесткими или...
Ну, я 60-е,
70-е, вот скажем вот, так.
Здесь можно говорить, что, конечно, какие-то случаи, какие-то ситуации неприятные с властью, они были. Но я не могу быть личным свидетелем этих событий, только могу судить по тем документам и книгам, которые знаю. Но если в масштабах страны, то, конечно, священники и арестовывались, и были тюремные заключения и в 60-е, и в 70-е, и в 50-е
Но
годы.
Хотел же нам Хрущев показать последнего папа, так сказать, то есть, через какое-то определенное время.
Были ситуации, когда, например, школьнику, религиозному школьнику, для того, что он не мог поступить в семинарию, не выдавали аттестаты, документы образования, удерживали до какого-то момента, пока не закончатся приемные экзамены. И чинили всяческие препятствия к тому, чтобы... от обольщения, предоставления возможностей поступления там в высшую школу, может быть, ну, так скажем, пряником и кнутом. Если пряник не действовал, то, значит, начинались такие какие-то прещения. Эти моменты, они были. Священники, если вот с высшим образованием, кандидат священники рукополагался, получить разрешение от уполномоченного было гораздо сложнее, если шел священник без образования всякого. Если удавалось рукоположить священника с образованием, то, как правило, его старались не оставить на городском крупном приходе, а отправить на сельский приход. Это было тоже вот воля уполномоченного, который не давал регистрации священнику в городе, а давал регистрацию священнику в сельской местности, где влияние его будет меньше. То есть вот эти вот моменты, они все были. Были какие-то ситуации, когда людей ставили в сложное и в ложное положение по рассказам, как можно судить. То есть вот такая репрессивная политика, давление сохранялось. То есть контролировалось, ведь ведется запись крестившихся, почему мы говорили о регистрации, и что без регистрации крестили. Запись крестившихся, венчавшихся велась, и власти требовали доступа к этой документации. И могли проводить разбирательство.
Уже хотя, потом да, с этими товарищами.
С этими товарищами, с этими людьми. И это тоже возникало, вызывало сложность, потому что вот я по рассказам прихожан могу знать, что были неприятности. И там детей крестили, поскольку желание крестить детей было. Разными предлогами люди просто, когда сообщали на работу о том, что говорили, детского садика нет, бабушка в руки некрещенного не берет, что я не могу на работу тогда выходить.
Да, на бабушку сваливали.
На бабушку сваливали. Ну да, вот эти вот ухищрения, они, конечно, имели место. вот эта вот жесткость репрессивной политики, она сказывалась. И тут нужно сказать, что если где-то до середины 50-х годов, даже еще и после смерти Сталина, в целом, хотя после здесь так можно говорить, что до 48-го года, и это и по стране может отмечаться,
и по нашей епархии.
И по нашей епархии. В нашей епархии тут цифра 33 прихода, это не так показательно, но, тем не менее, тоже отмечается, что до 48-го года могли открываться новые приходы, как правило, открывались новые приходы, и количество открывавшихся вновь приходов шло по нарастающей, хотя заявок было кратно больше, чем реально приходов открывалось. Но с 48-го года приходы еще открываются, но количество открывающихся приходов, их становится меньше.
Резко сокращается.
Сокращается. Причем здесь не нужно так себе представлять, что до 48-го года открылись, и больше, ну, просто резерв был исчерпан. Количество заявок еще растет. По отношению, вот, число ходатайств на открытие, оно постоянно увеличивается, там, в 47-м году одно, в 48-м году другое выше, выше, в 49-м, 50-м оно выше. Но количество удовлетворенных ходатайств, оно ниже, то есть кривая падает. То есть эти графики не совпадают, если в одном случае это стремление вверх, в другом случае так и
вниз.
Так, вниз. То есть этот момент показывает на изменение отношения власти, но все-таки до середины 50-х годов какие-то действия, направленные на расширение деятельности церкви, они были возможны.
Сохраняются сейчас.
Сохраняются, да. И после смерти Сталина в том числе, хотя уже Хрущев был во главе государства, но он не был, может быть, так силен и властен до середины 50-х годов, а вот с середины 50-х годов в целом изменяется политика. Надо сказать, что изменение политики, оно сказывается очень сильно, особенно вот в конце 50-х, в начале 60-х годов в нашей епархии. Значит, послевоенный период нашей епархии управлял, в конце войны он был назначен и управлял до 57-го года епископ, потом архиепископ Тавия. Здесь он на этой кафедре получил сам архиепископа.
Остроумов, да?
Остроумов, да. И незадолго перед своей кончиной он был переведен на Пермскую кафедру, тогда в город Молотов. 4 марта состоялось решение о переводе, а 5 мая он уже скончался. То есть фактически пермским епископом он был только 2 месяца. И он был поставлен на нашу кафедру, и фактически это наш архиерей. Он все время провел здесь, на этой кафедре. Его епископской служение связано именно с этой епархией, вся его епископская жизнь. А после его кончины на кафедру был назначен епископ Донат Щеголев, который пробыл на кафедре менее года, был переведен на другую кафедру. Потом был назначен владыка Мстислав Волонсевич в конце 1957 года, но он тоже недолго пробыл на кафедре, и его удаление с кафедры связано с его активностью. Он зарекомендовал себя как очень деятельный архиерей, начинается как раз вот усиливается волна гонений, а он со своей стороны вот продолжает ту линию, которая была при прежних владыках, и даже, может быть, в силу молодости, энергии, как-то вот усиливает какие-то действия. В частности, отмечаю, что для Свердловска мало 2 храмов. Он во всеуслышание открыто в праздник Богоявления в 1958 году заявил в Кафедральном соборе, что он намерен добиваться открытия 3-го храма в городе Александра Невского, и начал сбор подписей.
Но это не понравилось.
Это не понравилось, и фактически в 24 часа он был переведен, власти добились того, чтобы Синод принял решение о переводе его на Омскую кафедру, и когда было получено это решение, ему было предложено в течение буквально одних суток, 24 часов, покинуть город Екатеринбург.
Вот так вот резко с ним.
Да, то есть с ним обошлись так резко. То есть, ну, он служил потом, он на других кафедрах служил, но, тем не менее, его деятельность здесь, она не пришлась по вкусу власти. Ну и начинается новый период как раз хрущевский. И вот все эти гонения приходятся в основном на время уже управления епархией епископа Флавиана, Флавиан Дмитрюк. Он был назначен на нашу кафедру в 58-м году. И как раз во второй половине 50-х принимаются постановления, в которых прописаны меры по репрессиям против церкви. Так, в 58-м году, в октябре, правительство приняло два постановления о монастырях в СССР и о повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей.
То есть это на свечные, видимо, заводы?
На свечные, да. Первый документ предписывал закрыть большинство монастырей в кратчайшие сроки, а оставшиеся поставить в невыносимые условия выживания. Вторым постановлением резко усиливалось налоговое бремя на церковь, так что епархиям тут же пришлось прекратить ставшее убыточным уже свечное производство. Это сделалось настоящей проблемой. Свечные заводы начинают облагаться огромными налогами. Свеча, это можно сопоставить с ситуацией, но сейчас вот свечи у нас стоят примерно в каком-то там разбеге от 3-5 рублей, самая маленькая может быть, до 50-60 там вот какая-то.
Самые большие.
Самые большие, да. И вот представьте себе, что произошло. Вот сегодня они стоили так, а завтра, на следующий день, вы приходите в храм, и та свечка, которая стоила 3 или 5, она стоит 30 или 50 рублей. Даже вот в десятки. А та, которая стоила 50, она стоит 500 или 1000. То есть ясно, что это шокирует человека, который приходит. И он первым делом, что делает, он ставит вину именно церкви, вот это резкое удорожание. А ситуация сложилась так, что цены на свечи были подняты так резко, это был один из расчетов правительства, чтобы сделать и вызвать волну, в том числе и недовольство.
То есть, чтобы негативное отношение к церкви как бы породить такое.
Да. То есть, поставить финансово невыносимое положение, это одна из задач, это даже фактически напрямую говорилось в этих документах, поставить на грань выживания. С одной стороны, с другой стороны, создавать в верующих людях такое недовольство, поставить церковь в положение такое, с одной стороны, государство требует платить, и себестоимость свечи, которая не так велика, и это понятно людям, что это не так много, но она вдруг кратно вырастает до каких-то, и денег-то у людей не так много было, особенно в колхозах, вдруг резкие цены, сразу недовольство, что наживается. Причем и подоходные налоги на священнослужителей, на зарплаты священнослужителей резко вырастают. Сейчас мы все платим подоходный налог 1-13%. В советское время подоходный налог для служащих, для работающих был 10%. Там еще были проценты на бездетность, если у кого не было детей. Но со священнослужителей налог был прогрессивным. И он колебался, подоходный налог, от 60 до 87%. Это зависело от величины заработной платы. То есть рост этого налога шел вот такими суммами. Представляете себе, если у вас оклад 100 рублей, с вас возьмут 60 из них.
70, да.
Да, 70 на налог. То есть это были очень существенные моменты. Это меры правительства, которые были направлены против церкви, чтобы вызвать, финансово удушить и вызвать недовольство. Ну и, конечно, запрещается колокольный звон. Еще вот моменты разного рода. Значит, усиливается статистическая работа и становится более масштабной. Вот эти все моменты, они, конечно, сказываются. И в это трудное время владыка Фавиан принимает Екатеринбургскую епархию, когда вот выходят эти правительственные постановления, такое давление. В тяжелых условиях владыка не стал скрывать от возможных неприятностей, укрываться как-то вот от этих неприятностей, решил поддержать свою паству путем личного посещения церквей, оказанием духовной молитвенной поддержки. Он активно посещал приходы. Но это продолжалось недолго, и власти, видя вот такую активную деятельность, накладывают запрет на посещение владыкой отдаленных приходов.
Конкретно по нашей епархии?
По нашей епархии, да. Но это вот была такая вот мера. То есть архиерейское богослужение, ведь это всегда особое богослужение.
Там и народ собирался.
И народ собирался,
количестве
со всех окрестных мест. И, конечно, архиерейское богослужение было таким мощным, важным фактором поддержания духа, крепости в людях, потому что люди гонимы и видят, когда их архипастырь приходит к ним и разделяет с ними молитву. Это было очень важно. И запрет. То есть архиерейские поездки потом, в более позднее время, приходилось в какие-то моменты согласовывать с уполномоченным. То есть архиерей не мог поехать и служить, где он бы захотел, в своей епархии, а должен был находиться, может быть, все время в кафедральном соборе. И уполномоченный совета по делам религии в своем докладе о епископе Флавиане свидетельствовал, что он значительнее и сильнее своих предшественников, он активизирует верующих на подачу заявлений на открытие церквей, и повысил требовательность ко всему духовенству, то есть мобилизация внутренняя происходит. Он создал специальный фонд для помощи беднейшим общинам по ремонту и содержанию храмов, фонд по оказанию помощи, единовременной помощи нуждающемуся духовенству, потому что тоже ситуации были сложные. Хрущевская антирелигиозная кампания, она вообще примечательна большим количеством разного рода антицерковных постановлений, которые принимались на разных уровнях, от местных до центральных властей. Один из подобных документов был принят Советом министров СССР в марте 1961 года. Документ назывался «Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах». Суть этого постановления сводилась к отмене всех законодательных актов, принятых в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие. Эти акты определяли более-менее сносное положение церкви, и они отменялись. Все это напрочь отметалось. Все то положительное, что было достигнуто в период стабильных церковно-государственных отношений, разом было перечеркнуто. В постановлении было намечено несколько основных направлений политики государства в религиозном вопросе на ближайшее десятилетие, а именно перестройка церковного управления, это устранение духовенства от административных и финансовых и хозяйственных дел в приходе. Если раньше председателем приходского совета являлся священник-настоятель храма, то в 1961 году эти функции у настоятеля забирается. То есть есть двадцатка, во главе двадцатки власти, где им это удавалось, пытались поставить своего человека, и священник превращается в своего рода наемного работника вот этой двадцатки. Вот была задача власти устранить духовенство от руководства приходом. Хотя святейший патриарх Алексий совершенно справедливо заметил о том, что здесь в этих трудных условиях от пастырей требуется более ответственное отношение к своему делу, потому что подлинный пастырь, священнослужитель, он всегда сумеет сохранить свое влияние на паству, на двадцатку, то есть если он будет верным служителем Христовым, тружеником, и верующие люди всегда это оценят, и всегда будут голоса пастыря слушаться, даже вот и эти меры правительства, они, конечно, будут затруднять, но не будут фатальными для церкви. То есть, принимая эти условия власти, святейший патриарх сказал епископам и духовенству о том, что нужно трудиться и в этих условиях, и в этих условиях можно работать. Начинается закрытие церквей здесь, в епархии. Если на 1958 год в епархии действовало 33 церкви, то за годы хрущевских гонений было закрыто 12, в том числе храм всех святых на Михайловском кладбище Екатеринбурга, и Иоанно-Предтеченский собор остался таким образом единственной действующей церковью
в таком большом уже городе,
в таком большом городе, который постоянно рос, причем прирастал ведь за счет и приезжающего сельского населения, естественный прирост, и, конечно, этого храма не хватало. В храме на Михайловском кладбище была сделана мастерская цветочная от бюро похоронных услуг, причем в алтаре был сделан туалет в этой мастерской, то есть власть не просто
поругание,
да, то есть это вот тоже характерный момент, не просто
Это место занять, а еще и как-то его загадить.
Загадить, осквернить, а это ведь и совершается осквернение человеческой души. То есть, как бы в каждом человеке есть чувство святого, природно от Бога вложенное. Есть какое-то такое, может быть, стихийное благоговение к святыне, и есть что-то в нашей жизни, к чему мы относимся, вот даже неверующий человек,
по-особому
выделяя это. И святость, чувствование святости религиозного места, оно в человеке было, и люди были традиционно воспитаны. И вот это вот чувство благоговения перед святыней, какого-то уважения простого, элементарного к святыне, его важно было сломать для власти, для того, чтобы дальше вести вот эту антирелигиозную работу, потому что уничтожение, одно из главных преступлений, может быть, этой власти, это уничтожение в человеке вот этих вот оснований, нравственных оснований, тогда, когда есть, вообще очень страшно, когда человека заставляют переступать через предел, через который нельзя переступать. То есть есть пределы человеческой жизни, вот какие-то нравственные пределы, которые человек переступать не должен, возвращение из-за которых очень сложно. И если человек, когда научают, сознательно заставляет переступать через эти пределы, что нравственная составляющая в человеке начинает очень быстро разрушаться. И вот то, что мы имеем сейчас и видим сейчас...
Это как результат,
это как результат
переступания,
переступания
через черту.
Да. Да. Я сейчас не могу привести, может быть, цитаты точных слов, но когда одного из детей священников, верующего человека, заставляли отречься от своего отца, он сказал очень правильную вещь, это было на войне, о том, что если я сейчас предам своего отца, я потом с легкостью смогу предать родину. Это верное замечание. Если человека заставляют поступать безнравственно, единожды научают и разрушают нравственные пределы в его душе, единожды, то второй раз безнравственный поступок человеку совершить уже легче. Стирается
граница. И даже, может быть, еще более безнравственный.
Еще более безнравственный, потому что для человека муки совести, он не имеет возможности примириться со своей совестью, покаянием, потому что нет этого. И он начинает с этим жить, и его одобряют в этом поступке власть. Он чувствует, что он совершил безнравственное, он был одобрен общественным мнением в этом поступке. И вот эта вот деформация, которая происходила и происходит с нашим обществом, с нашим народом. И сейчас мы можем
это видеть... Это истоки вот
истоки
из того
там, да.
60-х годов.
Ну, они даже более
и ранее. И даже ранее, да.
Ранее, да.
Но они вот усилились.
Усилились, и это усиление, оно вот шло. Поэтому вот эти вот кощунственные вещи, они... Сейчас ведь кощунство происходит. А кощунственные вещи на самом деле очень страшны именно тем, что совершается такое глубокое растление человеческой души, исцеление после которого бывает очень трудным, а для кого-то и невозможным. То есть вот этот вот момент мы должны учитывать и помнить.
Учитывать вот, уроки истории.
Учитывать уроки истории и эти вещи понимать, потому что есть пределы, их же не прейдешь, и нельзя переступать эти границы. А они здесь были
нарушены.
Нарушены. Это вот частный факт, один факт, но таких ведь поруганий было очень много. Таких посмеяний, надсмешек над верой было очень много. И они сейчас есть. И сейчас есть поругание человеческой нравственности, сейчас есть поругание каких-то устоев, и человек теряет границу между добром и злом, он перестает понимать разницу, становится...
Ну, вы правильно сказали, что они пришли, конечно, не токмо в 60-х, годы, конечно, все это началось гораздо раньше, и постепенно шло, так сказать, вот привело вот к тому, что мы сейчас вот имеем,
да,
да,
сейчас
в нашем
имеем.
Обществе, вот. К сожалению.
Потому что на самом деле все совершается в человеческой душе. Если с человеческой души начинается восстановление жизни, то и разрушение жизни начинается там же. И вот эти вот факты, факты кощунства, факты надругательства над верой. И почему эти показательные моменты, вот если мы вспомним сейчас кадры из 30-х годов, они имели важное разрушительное, именно разрушительное
вы
значение.
Вы имеете в виду, когда церкви разрушали, когда
сбрасывали
кресты,
как
колокола.
Иконы, да, вот, когда ругаются святыни, когда вот совершается что-то такое кощунственное, это имело огромное просто значение для того, чтобы уничтожать в человеческой душе чувство священного, растлевать человеческую душу. Мы говорим об ужасах 37-го года, да, когда люди, близкие люди предавали других близких людей, писали доносы и совершали какие-то дурные поступки. Но это ведь коренится все в том, что было предано священное и было разрушено.
Раньше.
Да, это раньше. Этот человек уже был морально готов к подлому поступку, поскольку...
И даже не в 18-м году, батюшка,
да,
даже еще раньше,
да.
Когда предали царя, когда заставили, так сказать,
да.
писать его манифест об отречении.
Вот. И в каждом
еще
человеке,
раньше,
еще раньше, тогда, когда начинается, когда человек ссорится со своей совестью, особенно когда он совершает наглядно кощунственный поступок. И когда другой становится свидетелем этого кощунственного поступка, это производит страшное разрушение в душе человека. Почему богохульство и кощунство, и страшный грех, за который вот в Ветхом Завете карали смертью, это такая кара вот Ветхого Завета, она обусловлена тем, что этот грех, он способен убивать душу человека. Он настолько страшен, поскольку он сжигает. И вот этот вот момент мы всегда должны помнить.
Об этом, да.
Да. Мы часто не понимаем, что в этом страшного. На самом деле человек еще живой, ходит, но...
Но он уже не живой.
Он уже не живой. И возродиться бывает чрезвычайно трудно. Поэтому давайте беречься от кощунства, наверное, и беречь ближних.
Я еще раз повторюсь, нам надо помнить эти уроки, да, истории?
Нам надо, да, нам важно помнить.
Глядя вот на те факты, которые совершались.
Действительно, если вот мы обращаемся к истории нашей епархии, ведь история нашей епархии в ней как в какой-то капельке отражается все то, что происходило с нашей страной. И духовная история нашего общества, она отражена, она здесь. И размышляя над этим историческим материалом, мы сможем...
Как-то уберечься, возможно, да?
Уберечься, да, и понять для себя, и себя уберечь, и своих близких, детей, родных, тех людей, с которыми общаемся, уберечь от каких-то подобного рода вещей. Действительно, мы должны глубоко задумываться над прошлым и учиться тому, что нам говорит.
Ну что ж, мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу, которая была посвящена, как я уже сказала, и 125-летней истории нашей епархии, конкретно вот этому послевоенному времени, когда от какого-то созидания, какого-то движения в сторону улучшения жизни в церкви мы опять пошли на спад, да, наша жизнь пошла на спад духовная. И каким вещам учит вся вот эта вот история нашей епархии? Я хочу напомнить, что сегодня в студии мы продолжили разговор об истории епархии с протоиереем Петром Мангилевым, проректором Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо вам большое, до свидания.
Спасибо, всего доброго, до свидания, всех благ.